подкаст «Жиза ГД».
Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Жиза Геймдева», и у нас первый посленовогодний выпуск. Много новостей будет в этом году, много изменений в подкасте. А пока давайте к нашим участникам. Сегодня у нас, как всегда, Вова и Толя.
Привет, ребят. Всем привет.
И в гостях у нас сегодня Карина. Карина у нас бренд-менеджер Пиксоника. Она работает с нами. И на самом деле, почему мы ее сегодня позвали, Карин? Почему мы
тебя позвали? Наверное, потому что тема как-то касается компании Bungie.
Да, ты вот немножко про них много знаешь, и ты немножко их любишь.
Так, стоп, так, давайте для всех шаг назад,
и вы расскажете про взаимоотношения Карины и Bungie.
Это интересно, Карина, расскажи.
Ну, я давно играю в игры этой компании, и мне кажется, что у них довольно уникальная позиция на рынке, потому что многие являются не фанатом их игр, а фанатом компании, и они просто они, а я в том числе, как бы беливят, что следующий проект будет хитом. И, ну, я давно очень играю в их проекты и знаю много вещей о компании, причем даже когда я не работала
быстрый
в игровой...
Тест. Ты играла в миф.
Я тогда была слишком маленькой.
Тест не пройден.
Это единственная игра Bungie, в которой...
Карина, спасибо за участие в подкасте.
Ладно, пока, ребят. Хлопок дверью такой.
Так вот, на самом деле у нас сегодня тема про то, как студии расходятся, почему это происходит, какие бенефиты есть и, опять же, плюсы работы с издателем, либо стендалон как компании. Но вначале давайте поговорим. Собственно, были новогодние праздники достаточно длинные. Чего во что играли?
Ой, давайте я начну. Переиграл во много всего, но расскажу не о всем. Расскажу, был такой апдейт игры Battletech. Там появился один новый робот Hatchetman и еще несколько трейнов. Ну, в общем, на самом деле, что уж там говорить, апдейт довольно маленький. Система операций флешпоинтов появилась. И несмотря на то, что я очень люблю и эту серию, и тактические стратегии, как вообще как жанр, тем не менее, ну, мы... В принципе, получили все то же самое. Апдейт очень быстрый, мало времени занимает. А вот то, что мне действительно понравилось, это я наконец-то познакомился с Subnautica. Совершенно не понял всех тех людей, которые ее боятся. Нет, ну там скримеры, конечно, есть и вызывающие дрожь моменты. Это все срежиссировано очень даже неплохо. Но, честно, ну нет у меня страха перед морскими глубинами. И там даже когда ты спускаешься на метров 300, хотя там, я знаю, я видел ролики, люди опускались и на 10 километров. Хотя нет, на 8, по-моему, там остановочка. Вот. Но, не знаю... Как по мне, survival-хорроры и другие, они более страшные. Тем не менее, игра совершенно потрясающая, офигенная и зацепила меня побольше, чем No Man's Sky, да.
Неожиданно, на самом деле, да, вот этого сейчас прям не ожидал.
Да.
Толь, ты чего?
Ну, мы по долгу работы постоянно просматриваем ну, то, что новое выходит, и мейнстримовые, и инди. Я вот за январь месяц в целом я отмечу три проекта, которые у меня, ну, прям, внимание привлекли суперсильно. Первый — это Omen Exitio, двоеточие, плаг. Это инди, сделанная какими-то ноунейм-испанцами с очень корявым переводом на английский, но это, пожалуй, лучшая геймификация текстового квеста.
Как ты вообще нашел эту игру?
Ну, Толя мастер по этим делам.
Я просто обычно просматриваю список рекомендованного в Стиме сильно-сильно ниже. Ну, там минуту-две крутишь, и есть шанс, что...
А ты понимаешь, у Стима есть свой особый подвал для Толи и таких, как он, и там им предлагается вот такие вещи.
Ну, и на странице 60-я была эта игра.
Вот типа такого. Во-первых, почему я вообще на нее обратил внимание, это по мотивам творчества Говарда Лавкрафта, да, там же теперь патентное право разрешает использовать его без каких-то юридических документов, поэтому все бросились делать что-то по Ктулху.
Он вышел в паблик домейн?
Да, да, насколько я знаю, да. Так почему именно эта игра? Это потрясающе качественно сделанная и сама по себе история, и геймификация этой истории. И ролевая прогрессия, и инвентарь, и ачивки, они настолько дополняли друг друга, что, ну вот я раньше приводил в качестве эталонной визуальной новеллы 80 дней, вокруг света за 80 дней, просто крышесносным ртом и нарративом. Так вот, здесь это сделано на порядок лучше.
Вот это абсолютно, ты меня сейчас заинтересовал.
Абсолютно ноунейм ребятами с корявым переводом на английский, но я не мог оторваться от этого маленького проекта, ну, типа, дня 4, что ли. Это, причем часов я туда наиграл, ну, часов, наверное, 10-12. Второй проект, который бы я отметил, это Thea. Thea The Awakening — это игра, которая долгое время находилась в Early Access и недавно из него вышла, сделанная часть частично польской командой, частично лондонской. Это 4X-стратегия с элементами рожелайка, с очень интересной боевой системой, главный USP которой, она построена на славянской мифологии. Сварок, Мора, Дажбог, вот и же с ними, среди монстров все виды домовых, бесов, русалок, навей, квест с Снежной Королевой. Очень качественно сделано, и когда я ее купил, когда она только появилась в Early Access, в нее играть было невозможно, я не мог пройти тутер. Ну, серьезно, я несколько раз пытался, и у меня не получалось.
А в чем сложности были?
Ну, там просто багло банальное, то есть и невыстроенная кривая сложности, то есть тебе сразу дают нечто не для стартового игрока, скажем так.
Ну, я тоже не самый стартовый игрок, но там достаточно сложная боевая система, которая представляет из себя карточную боевку чуть посложнее, чем вот эта карточная игра по Ведьмаку, чуть посложнее, чем Гвинт. Mm-hmm. И это отдельная игра в игре. Да. Так вот, туториальный бой, который тебя должен был с ней познакомить, несмотря на подсказки, я не мог его пройти несколько раз. И я игру дропнул.
Что-то прям вообще жесть, реально.
Ну, в общем, тогда было все плохо, да.
А ты читал, что одна из подсказок в туториале там говорит, что иногда нужно ливать из боя, когда он заведомо проигрышный. И, скорее всего, вот этот бой, который ты проиграл, это именно про это.
Ну, просто у меня это было несколько раз. Ну, я не к этому говорю. Главное, что сейчас игра вышла из Early Access.
Такое обучение, значит, принудительно просто проиграй.
Сейчас она вышла из Early Access, сейчас там выстроили все и балансы, и UX, и хинты, добавили нормальную русскую вокаль. Потому что, ну, читать славянскую мифологию, транслитерацией написанную «русалка», вот, ну, это прям что-то вообще нездоровое. И сейчас это играется на одном дыхании очень хорошо. На что там можно обратить внимание с профессиональной точки зрения? Там очень классная система генерации пространства бесшовного. Очень неплохое количество процедурной генерации квестов. Ну и самое главное, вот их боевая система в совокупности с их системой прокачки, ну, они создают очень большое количество ситуаций. Вот если посмотреть на то, что делают Crusader Kings в Европе, то, ну, с Европой, с Crusader Kings, с прочих игр Парадокса, то здесь при куда меньшем количестве сущностей разнообразие ситуаций похожее. В общем, всем, кто любит 4X и Rogue-like, прям однозначно рекомендую.
Быстрый вопрос. Тебе боевая система больше нравится из первой или из второй части?
Мне больше нравится боевая система из второй части, но это тема для отдельного подкаста, я не думаю, сейчас нужно об этом говорить. Третья вещь, очень кратко, которая зацепила меня, это Early Access Atom RPG, наша отечественная попытка сделать Fallout, в которую я искренне пытался играть, искренне пытался это любить, и у меня не получилось из-за багла, клюквы, отсутствия баланса, кривого UX-а и плохого визуала. Но я потратил на нее дня 3-4 времени.
То есть тебе примерно вообще ничего не понравилось?
Решительно даже.
Там достаточно неплохая система перков.
Это игра такая для людей, которые ностальгирующие по первому и второму Fallout'у, причем она...
Нет, боже упаси бог, эти люди не смогут в нее играть.
Она очень во многом похожа на них, то есть там прям скалькированы многие вещи, но при этом, Толя совершенно прав, там, ну, то есть настолько раскидистые клюквы мы не видели, наверное, со времен квестов про Петьку и Василия Ивановича, вот что-то такого уровня.
Карин, ладно, а у тебя что было?
У меня нет таких интересных игр, как «Находят ребята», то есть...
Ну вот последний проект, судя по всему, был не очень интересный, так мягко говоря.
Там один из НПЦ имел внешность Якубовича, у которого сбрили усы.
Окей, это уже звучит очень интересно, но неубедительно для того, чтобы поиграть.
Еще там можно купить машину «Победа» как средство передвижения по постапокалиптическим пустошам.
Продано. Нет, ну это правда слишком.
А еще там есть цирк, который существует в развалинах самолета, где люди-мутанты развлекают приходящую публику своими мутантскими, ну, штуками, изменениями от обычных людей.
Зачем?
И все это прям супер прописано подробно в биологических деталях.
Зачем?
Спасибо, Карин, очень интересно, у тебя такой голос мужественный.
Да, говорите еще.
Ну, 7 лет прошло, как бы, и я все еще играю в Skyrim, на меня могут тыкнуть пальцами и сказать, это странная девушка, как бы, но...
Ты просто до сих пор не прошла, да?
Ну, на самом деле, да.
С модами?
Да, естественно.
Вторая миссия?
Ну, нет, я, естественно, забила на сюжетку и пошла по сайд-квестам, потому что это интереснее. Просто зима, сами понимаете, такое валежное время, хочется не выходить на улицу, но при этом почувствовать снег, вот, поэтому...
Карина, почему Skyrim, а не Morrowind?
Но, знаешь, я из того поколения, которое уже не могло играть в Morrowind. Простите. Вот, потому что он для меня был немножечко устаревшим. Сейчас
читай
меня...
убогим.
Сейчас меня уже, просто, я да, смотрю, тряпки со всех сторон полетели.
Не со всех, только с наших. С двух сторон всего лишь.
Потом его сидишь три, в трех остальных, вот мы и тряпки летят из них.
Слушайте, но
я спустя 12 лет играла в Metal Gear, и я понимаю то, что по управлению это просто настолько корявая хрень непонятная. Естественно, как игры, они несут свою ценность, но... Спустя некоторое время в игры играть сложно.
Это правда.
Есть. Да, и я считаю, есть, что нельзя говорить людям то, что вот там, допустим, ты не играл что-то, что я думаю, что какую-то значимую игру, значит, ты нуб.
То есть сейчас вот нам будут простреливать гейминг... колени, видимо. Гейм...
Подождите, что? У нас, короче, смотрите, на наших глазах рождается новое движение Gaming Positive.
А вот сейчас опасно было. Ведь ну, серьезно, да, запустится. Да, да. Зачем?
Это ты думаешь, что люди, Вов, которые в StarCraft вот первый не играли неполноценно, а на самом деле это просто такой способ мышления.
Окей.
Ну, то есть, как бы, мы все думаем, что раньше трава была зеленее, но не все эту траву видели, поэтому... Вот. Еще играла в Assassin's Creed Origins. Мне очень нравится, куда Ubisoft завернули с этой серии. Я рада, что они не сделали отдельные игры, что они все еще натягивают как-то тему с ассасинами. На самом деле...
Сабуна Глобус.
Слушай, я считаю, что это неплохо, потому что на самом деле те люди, которые полностью прошли сюжетную часть, полностью прошли дополнение, очень хорошо вписали тему с ассасинами, всю эту историческую культуру Древней Греции.
Ну, там и по продажам видно, и по отзывам, что действительно вот эта часть конкретно удалась, хотя, опять же, простите, не обвиняйте меня в снобизме, но я не играл ни в одну из Assassin's Creed'ов, потому что, ну вот, не могу.
Я в первой части играл, мне понравилось, но потом как-то просто...
Первую, да?
Ну да, мне потом просто... И во вторую тоже. Мне потом концепция надоела немножко, ну то есть просто однообразная.
Однообразная механика, да.
Да, и вот когда от этого устаешь, ты типа такой, да ну ладно, уже пропущу. А вот, кстати, с Одиссеем, это... С ней же сейчас был скандал по поводу DLC, когда они отменили фактически, ну сказали, спасибо за выбор, который вы там делали в игре, нам пофиг, вот теперь вот так.
Не-не-не, у них был скандал то, что в... Большая мультинациональная компания в их последнее DLC не добавила персонажей геев, и это очень возмутило сообщество.
Нет,
но...
там было вот именно, где им откатили все твои изменения по ходу игры, то есть твоего персонажа, которого ты создавал там и так далее, вот типа говорят, у тебя вот такой персонаж, и все.
Слушай,
а ты не с Resident Evil путаешь?
Нет, это прям совсем недавно было как раз-таки. Даже у нас Леша Бирюков писал гневный пост в Фейсбучке на эту тему.
Я знаю то, что вот дошел ты до конца, то есть у тебя там 50-й уровень, как бы, и должны были левел кап повышать. Но его повысили не сразу, а когда вышло дополнение. И обещали то, что весь твой опыт, который ты... Ты выиграйте, мы вам опыт потом добавим. Они действительно добавили опыт, но там получается как? Повышаешься на один левел, тебе дают плюс одно очко, которым ты можешь прокачиваться. Вот. Они начислили опыт в виде очков, но уровень не повысили. То есть у меня должен был быть уже 60 с копейками, как бы, а мне просто дали эти очки, и у меня 50-й уровень остался. Ну, то есть некрасиво вышло.
Ну, самая малость, да. Ну, а если говорить, во что я играл, у меня все достаточно примитивно. Это, как ни странно, было GTA 5 немножко какое-то время. Мы играли в кастомные гоночки, то есть там, читай, задротские, хардкорные, которые можно проходить там по часу, по два, по три. И Guns Beasts мы играли.
Ух ты, это что?
Ой, это очень веселая игра.
Это
прям.
Это наркоманский файтинг, где у тебя персонажи из желатина, и у тебя из...
Воу.
Твоя задача — это выкинуть противника за пределы карты. И ты можешь бить головой, нокаутировать, потом ты должен умудриться поднять его над собой и выкинуть как бы за пределы. Там карты совершенно разные бывают. И с учетом того, что это желатиновые человечки, и ходят они, сам понимаешь, как, это порой очень надолго и очень бесит, и очень интересно, и очень прикольно. Вот.
Ну, там физика абсолютно веселая, и учитывая то, что там разные уровни, ты можешь выкидывать там, я не знаю, из горок или из лифта, там, или там, например, включается вентилятор, и вы все поднимаетесь вверх, и кому не повезло, тот упал в лаву,
да,
допустим.
Да.
Слушай,
да,
это прям по вашему описанию немножко напоминает по безумию Рэгдолл Кунг-Фу. Это, по-моему, Малинье делал.
Там тоже физика
такая. А вот что-то знакомое.
Короче,
да, да.
Там у тебя рэгдолл-кукла, и это файтинг, в котором управление осуществляется драг-н-дропом каждой конечности. То есть ты хватаешь мышкой конечности, тащишь ее и отпускаешь для того, чтобы он полетел.
У тебя причем R1, ну, мы играли на PS-ке, и там у тебя две кнопки, ну, левая кнопка отвечает за левую руку, правая за правую. Ты должен схватиться, потом поднимать, например, или держать противника и так далее. То есть это примерно так же, ну, механика похожая.
Рэгдолл Кунг-фу — это был для меня прекрасный пример игры с абсолютно неудачным управлением, на котором выстроена USP игры, и при этом игра офигенная.
Ну, это на самом деле... Ну, она была прикольная, прям, правда, она такая вот... Ну, стендалон очень так необычно стоял.
Надо заценить, надо поиграть.
И что еще? Ну, и, как всегда, колда, Overwatch, это все стандартно. Так что...
Тебе не надоело в шутаны сессионно играть, которые постоянно-постоянно обновляются, и постоянно это один и тот
Смотри,
же шутан?
Смотри, вот я беру своих друзей, беру нашего звукооператора, который сейчас у нас в студии, и знаешь, как приятно вешать им хедшоты. То есть ты стоишь в центре карты, один человек выбегает с одной стороны, он уже труп по факту, и ты успеваешь развернуться, пока другой прибегает с другой стороны. Ты слышишь в этот момент маты того первого человека, которого ты уже там в пятый раз убил. И вот Саша выбегает, например, и ловит там парочку хедшотов прямо в...
Я представляю, как им приятно вешать тебе хедшоты.
А ты не думаешь, да, что они поддаются тебе?
А, судя по количеству мата и тому, как они сгорают и пытаются потом быстро уйти из этого режима, нет. Потому что когда, если они умудряются выиграть, то есть, ну, например, там бывает момент такой, когда говорят, не, Никит, тебе больше с дробашом нельзя бегать. И тут начинается интересно, они берут дробаш, последние киллы быстро добивают. И с криками наконец-то нагнули, мы заканчиваем игру.
То есть я правильно понимаю, что тебе важен не конкретный шутан, а просто любой шутан, где ты играешь лучше своих друзей, да?
Нет, конкретно лучше определенных людей.
Типичный компетитив игрок, все нормально, все хорошо.
Это интересное определение компетитив игрок.
По Бартлу прям четенько.
Разве не грифер?
А там нет, там же их всего 4.
Не, на самом деле, ты не поверишь. Вот мы когда начинали играть в Guns Beats, меня там нагибали, ну, прям просто кошмарно. Меня причем от этой игры знатно бомбил. Нет, потому что там очень была непонятная механика управления. Потому что когда ты спрашивал, а как в нее играть, тебе никто не мог ответить, потому что они сами никак не понимали этого, но уже что-то умели.
А в этот момент тебя били. А ты спрашиваешь, а как играть?
Да, это примерно так происходит, где-то первые полчаса, а потом, когда ты уже понимаешь как, то становится весело тебе.
Я вспомнил, ребята, извините, я вот буквально маленькую ремарочку. Вадим посвятил меня в Smash Bros. Чума. Совершеннейшее безумие, но мне очень понравилось.
Ну, она прикольная, я слышал очень много позитивных отзывов.
Ты понимаешь, что там происходит? Вот эта вот скорость.
Ничего не понятно, но это офигенно.
Знаешь, как там про-плееры, там они знают время отката каждого движения, там, я не знаю, какие комбо делать, чтобы не мог прервать другой человек, а тут просто вакханалия полная происходит.
Да, тут дичь, и как раз от этого и веселее всего. Самый приятный режим — это поставить максимальное количество игроков и просто офигевать от трэша, который происходит на экране.
Ну и на самом деле, плавно переходя от трэша к нашей основной теме, это уход Bungie от Activision. Вот тебе и немного трэша.
Карина, расскажите нам интро. Что случилось? Почему? Почему так?
Почему доколе и сколько можно это терпеть?
Ну, Bungie всегда были довольно независимые. Они сначала от Take-Two, можно сказать, ушли, потом они ушли от Microsoft и теперь от Activision.
Как колобок практически.
Да-да-да, он ото всех ушел, причем от довольно-таки больших игроков на рынке, поэтому вопрос, как бы, что дальше, он очень актуален. Но не будем забегать вперед. Выпустили Bungie Destiny 2, хотя должны были выпускать франшизу Destiny 10 лет, и тут внезапно как бы контракт разорвался. Причем непонятно, кто был, какая сторона была инициатором.
Ну, судя по слухам того, что в Bungie открывали шампанское...
Слушай, они когда уходили от Microsoft, это точно такая же история была, что они
так
сняли какой-то там...
Так Bungie везде выигрыши оказались, простите, с учетом их продаж и их прибылей, но...
Нет, давайте чуть-чуть ретроспективы, да, там же это все не просто в вакууме произошло, там вторая часть Destiny голая без апдейтов была достаточно прохладно встречена комьюнити, там были недостаточно высокие продажи, и только дополнение, вот последнее, как оно, Forsaken?
Forsaken.
Оно выправило ситуацию, если я правильно понимаю.
Вообще, какая история? То есть, когда в 2010 году Bungie подписывались с Microsoft изначально, они подписывались на 4 игры. В общем, они подписывались на разработку Destiny на 10 лет. То есть, ты выпускаешь первый год игру, второй год дополнения. То есть, ну, не просто дополнение, а большой экспаншн, который прям очень сильно расширяет игру. И менеджмент Bungie подумал, что они смогут в их текущих условиях провернуть такое. То есть, через год, по сути, выпускать новую игру. Вот. И но так вышло...
это поставить на конвейер, как у Call of Duty, но это не...
Так это неплохо.
Слушай, это неплохо, но, опять же, это не в рамках вселенной Destiny, когда у тебя должен быть проработанный лор. И опять же, не сравнивай, ну, колду, которая реально уже поставлена на рельсы производства.
Ну, колду и три студии делают.
Да, ну так именно у них ротация есть, а Bungie себе этого позволить не могли, ну, поэтому как-то
послушайте,
не совсем корректно
ну,
будет.
Вот смотрите, положа руку на сердце, мне... очень тяжело представить себе разработчика, который хотел бы вот быть выброшен на мороз, честно говоря. Поэтому, может быть, я готов с вами на эту тему сейчас подискутировать, если что, но я думаю, что все-таки инициатива шла со стороны Activision.
А вот, кстати, спорно. И на самом деле... есть такой шанс, потому что, ну, если бы долгосрочная Destiny 3 бы облажалась, например, бы тогда бы у Activision были бы, ну, достаточно большие проблемы. Но опять, смотри, тут первый момент. Bungie вышло, сразу подняли 100 миллионов от NetEase. Ну, вот просто...
Они сначала подняли 100 миллионов, а потом вышли. Это же еще в начале года где-то... прошлого даже
да,
были.
Да, подождите, да. Подождите. Вова просто аналогию привел с разработчиками, выброшенными на мороз. А почему ты так считаешь?
Ну, смотри...
У них, кстати, если что, извини, что перебиваю, да. У них очень хороший кэшфлоу от Destiny до сих пор идет.
Я никоим образом
откуда
не спорю.
Откуда инфа вообще? Потому что это очень закрытая, на самом деле, информация.
Которую знают Никита и Карина, да, очень закрытая информация.
Ребята, может быть, запросто, может быть. Просто я хочу сказать одну вещь. Когда ты независим, это, конечно, очень классно, весело быть таким здоровым и никому не принадлежать, но при этом ты оказываешься один на один со всем весьма жестоким миром чистогана и капитала, который есть вокруг тебя. И тебе внезапно нужно решать кучу других вопросов, которые связаны скорее не с разработкой игр, а просто тупо с бизнесом, с юроделом, со всеми такими вещами. И...
ну, добро пожаловать в мир любой компании, да, любого стартапа.
И разработчик должен быть к этому готов. Конечно. А как правило... этого нет.
Ну, Bungie такая история.
Поверь,
такие
Bungie
кадры,
готовы.
Я подозреваю, да, там ребята ну, не просто прыгнули, сломя голову куда-то с поезда.
Хорошо, да, возможно.
Ну, то есть это реально люди, которые, они от всех ушли уже. Я думаю, как минимум уходить они умеют, понимаешь? То есть они готовы.
Ну, они видишь, знают, они уходят, чтобы прийти к кому-то другому.
Ну, так... никаких анонсов не было. Были ли у них какие-то инвестиции дополнительные? Потому что, ну, смотри, какая ситуация. В студии 700 человек. Они снимают офис в центре Бельвью, простите. Это очень дорого. Вы сами знаете, сколько стоит содержать одного сотрудника, как бы, а тут сотрудник в США.
Да, я вот прекрасно знаю, я тебе могу сказать то, что им еще хватит минимум года на 3-4.
Откуда у тебя такие прогнозы? Ну, вот смотри.
Исходя из их финансовых показателей. Они продали первую Destiny на 1,5 миллиарда долларов.
Никита просто вложился в них.
И так. Там понимает, трекает там акции сколько.
Нет, ну подождите, стоп, у нас первая Destiny разошлась на 1,5 миллиарда долларов.
Ты же понимаешь, что...
Только первая Destiny, я не говорю про вторую. Это с учетом, окей, всего прихода. Плюс в них маркетинг и прочее перекрывали Activision, которые они 500 миллионов вложили в их развитие именно по маркетингу.
Да,
и,
окей,
соответственно,
хорошо.
У них бы таких, ну, типа, часть их костов на маркетинг и на продвижение, ну, франшизы, было срезано. Соответственно, у них, скорее всего, это откладывалось. Ну, в том числе это уходило как Royalty и Activision и другим ребятам, но я думаю, они в минусе не остались.
Никит, ну это спекулирование. Мы не знаем, сколько точно. Ты говоришь, вот хватит на 4 года.
Ну, да, если, нет, ну, если посчитать, исходя из
этих... Ну, не на 2, почему
подожди,
не на 6?
Потому что, если исходить из средней зарплаты и так далее, то у них, ну, по бёрну, да, то есть бёрн там 200 сотрудников в этом, ну, это где-то 7-10 миллионов долларов.
В геймдеве зарплаты так расходятся, ну вообще.
Нет, ну это средний, если считать по медиане, господи, ну это правда можно спокойно посчитать.
Нет, ну в любом случае, ну, ты же не знаешь, какую конкретно сумму делить на медианную заработную плату, да?
Ну вообще на самом деле как бы плюс-минус посчитать можно, потому что как раз вот в каком-то там 12-13 году в сеть слили изначальный контракт Bungie Activision, где прям прописывалось при таком проценте, при таком-то объеме продаж вы получаете столько-то отчислений, процентов, естественно. Чем больше вы продаете, тем больше процент отчислений вы получаете. Как бы, естественно, можно упороться и все это просчитать, но мне кажется, такое себе.
Но в общем, нет, почему? Как раз-таки аналитики, которые вкладываются в акции Activision, они это считают.
Ну, ты хочешь сейчас на подкасте так... быть аналитиком?
Нет, естественно, не хочу. Но так как раз-таки вот если мы говорим про то, что
диваны,
произошло...
Да.
Нет, ну, у нас как раз диван в этот раз есть. Нет, если говорить про, как это, например, сказалось на Activision, акции фиганулись на 10% сразу при уходе.
Слушай, у них там такой стрик новостей плохих был.
Да, у них как раз-таки весь год по факту стрик плохих новостей.
Слушай, примерно с ноября у них прям вообще полный, на самом деле, пиар-провал, я
Простите,
считаю.
Простите, Нубаса, я не очень слежу за современными играми Bungie и все таким, а у них кроме Destiny что-то есть?
Да, у них есть, начиная с самого начала. Прям...
Я правда.
Сейчас вот теперь мы в тебя будем кидать.
Простите, да.
Вселенная Хейла.
Давайте, да. Ну, Хейла, которая для Xbox делается.
Смотрите, если брать их инди, скажем так, времена, а когда их игры издавали там...
Сейчас популярные франшизы, которые у них на ходу.
У них ничего нет. У них вся студия поддерживает Destiny 2.
И это очень плохое время выхода.
Да, это очень плохое, потому что тебе нужно реструктуризировать компанию. Если они будут независимым издателем, то им нужны ресурсы, больше людей, больше денег, деньги нужно откуда-то брать. Я очень надеюсь, что у них там хорошие отчисления были, что они смогут остаться на плаву, потому что в нынешних реалиях, ну вот, вот подумайте, кто из текущих паблишеров сможет их взять под крыло. Допустим, Tencent. Мы сейчас...
Всех скупит Tencent.
Не смогут.
Причина? Апокалипсис.
Ну, потому что в них уже вкладывается NetEase.
И когда это мешало Tencent'у?
Не уверена.
Ну, а вот, вот мы что-то еще говорили метод про диванную аналитику, да? Ну, я слушаю дальше, давайте.
Но я, честно, не видела таких случаев, когда два китайских больших паблишера вкладываются в одну компанию. Ну,
не, полно.
Я видел случаи, когда они вкладываются, и другое выходит со временем просто. Это вот так делается обычно.
Там... Хорошо, диванные аналитики услышали мнение эксперта, да? Вернемся к рассказу
там, смотрите,
про Bungie.
Я еще...
Вот, возвращаясь к Bungie.
Я еще хочу один момент добавить очень такой важный. Когда Bungie работала с Activision, у них все их взаимоотношения были основаны на любви к деньгам. Это хорошо, это правильно. Это была чисто финансовая инвестиция. Если к тебе приходит новый инвестор, и внезапно это оказывается стратегическая инвестиция, допустим, то ты можешь оказаться в довольно-таки большой жопе.
Вов, вот сейчас поясни мысль.
Давай, хорошо, смотрите. Это как раз вот курс буквально реально диванной аналитики, который я прошел, прослушал. Был очень хороший товарищ, который на DevCom'е выступал про покупку игровых студий. И мысль была очень простая. Всегда вы должны понимать цели, ради которой вас покупают, если вас покупает другая студия. Если это финансовый инвестор, который хочет в вас вложиться, чтобы заработать денег, все неплохо, все хорошо. Он заинтересован в том, чтобы вы росли, получали прибыль, и он тогда тоже будет получать прибыль. А это может быть стратегическая инвестиция, например, для того, чтобы получить присутствие на каком-то рынке. Или, может быть, вы являетесь их потенциальным конкурентом, и вас сейчас просто купят, а потом разберут по кусочкам. И, ну, то есть очень много разных целей, которые не связаны с получением прибыли. И вот поэтому, ну, нужно смотреть, собственно, а почему конкретно NetEase хочет вложиться в Bungie, и вот это тоже учитывать.
Мне кажется, здесь все довольно просто. Посмотри, получается, Destiny 2 — это первая игра, которая вышла в стори Blizzard, которая third party. Вот. При этом NetEase является паблишером игр Blizzard в Китае. Вот. И тут все логично, что как бы паблишерская компания, с которой вы уже и так своей структурой как бы взаимодействуете, что она вам поможет за что-то взамен.
Ну, то есть, похожих продуктов там у них нету на Destiny.
Ну, они же, получается, дали 100 лямов Bungie на то, чтобы развивать франшизу в Китае. Вообще, на самом деле, формулировка там была странная, потому что CEO Bungie сказал, что на создание новых миров, но это на самом деле попахивает каким-то free-to-play Destiny, заточенный под китайский рынок.
Воу.
Ну, 100 миллионов как бы на адаптацию просто игры.
Я уже чувствую дым от горящих пуканов фанатов Destiny, как только будет этот анонс про китайский free-to-play.
Ну, это, опять же, это домыслы пока что.
Ну, нет, но free-to-play вряд ли будет в Destiny, ну, правда. Там вся модель монетизации не подразумевает наличие фри-то-плея. Им очень придется сильно адаптировать игру, очень сильно переделывать ее.
Почти как Blizzard'ом с Diablo, да?
Не, ну подожди, то совсем вообще другое.
Ну тут в чем еще прикол-то, что у Банжи просто сейчас нет специалистов, которые бы готовы были сделать какую-то конскую монетизацию, потому что, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Та монетизация, которая сейчас есть в Destiny 2, она... не заставляет тебя купить что-то. Что можно сейчас сделать? У тебя есть магазин в Social Hub, называется Eververse. Ты там можешь купить косметику для своего мотоцикла, для, не знаю, там, перчаточки красивые, ГОСТ красивый, ну и все. Ну, как бы ты не можешь повысить там свой лайт. Ты просто покупаешь красивую шкурку для чего-то. И, ну, честно... Из всех моих знакомых, которые играют в Destiny, мало кто пользуется магазином. Я не знаю, какие у них продажи.
Я покупал.
Но, ну, ты все покупаешь.
Нет, не все. Но там были прикольные скины.
Ты в каждую игру донатишь.
Ну, нет, не в каждую. Нет, правда, не в каждую. Серьезно, да. Не в каждую.
В которые ты не играешь, те ты не донатишь, я понимаю.
А еще в те, которые нельзя донатить, не донатят. Я думаю, там прям железо.
Прям хочется задонатить. То есть ты пытаешься найти эту кнопку, но не находишь. Не, ну правда, я не в каждую игру доначу.
Кидаешь прям деньги в монитор, они нет самые.
Давай, Никита, назови хотя бы одну игру, в которую ты играл последний год. Хорошую, классную, которую ты полюбил, в которой можно было донатить, но ты не донатил.
Что ты начинаешь?
А пока Никита думает, уважаемые слушатели, если среди вас есть инди-разработчики, и вы страдаете от несправедливой монетизации, пришлите игру Никите, пожалуйста. Он исправит ваше финансовое положение.
Я не донатил в Call of Duty и в Overwatch. Один раз задонатил, просто посмотреть.
Типа, ну, один раз не считается. Вот
да, да, ну, правда.
Да,
не, но... ну, правда, в Overwatch было всего один раз. Вот да, правда.
На всякий случай, дорогие инди-разработчики, вот вы призыв Вову услышали, вы учтите, что Никита только в хорошие игры донатит, поэтому тут... Просто так все подряд наприсылать кнопкой большой купить не получится.
Да, но стоит попробовать.
Нет, так не получится.
Ну, возвращаясь к теме.
Возвращаясь, давай вот вернемся лучше к теме, знаешь, покупки студий и как бы какой бенефит с этого может быть. Потому что, например, у вас с Вовой вот диаметрально противоположное мнение на эту тему.
Подожди. Давай так, бенефит для кого?
Вот, как раз-таки тут самое интересное. Вот давай сейчас пройдемся по студиям, ну, например, иногда, что у нас тоже бывает, для разработчиков в первую очередь. Microsoft у нас купила Lionhead в 2006 году. И что у нас потом произошло? Fable отменен, студия закрыта.
Никит, ну подожди. Игровую политику Microsoft нулевых и игровую политику Microsoft сейчас нельзя между собой сравнивать, это несправедливо. Если
нет,
посмотреть
так, смотря,
на...
Я
так
не,
это
я
как
сейчас...
раз иллюстрация того, о чем я говорил.
Я сейчас
понимаете, раз... зачем вас покупают?
Вот, я сейчас не говорю с точки зрения накинуть на Microsoft, вот прям ни разу. Не было такой мысли, не надо мне так смотреть, Толь. Сколько про то, что может быть со студией, если ее купили. То есть я вот про независимость, вот это вот все.
Ну,
и ты... опять же, ну, другое мнение, то что, а если тебя не купили, то ничего не мешает закрыться.
Тут
тоже
все
нормально.
Же очень просто. Ну, как бы, в том случае, если ты большой мальчик, если ты сам способен справляться со всеми проблемами в мире, ну, конечно, не стоит продаваться, это разумеется. Но причины могут быть разными. Причина от того, что что-то у нас не получается выпустить хорошую игру, и нам бы получить еще инвестиций, до причина... Ну, я устал от дел, пойду-ка я отдыхать на Мальдивы, а вот эти ребята заплатят мне хороший курс
за
компанию.
Да, тут много вариантов бывает.
Абсолютно,
абсолютно
большущее разнообразие. И если мы говорим о том, что ты остаешься управляющим партнером в компании, которую ты продаешь, то в этом случае, ну, инвестор будет в этом, прямо скажем, не очень заинтересован. Объясню почему. Потому что в этой ситуации на вас завязано слишком много. Если вас покупают, вас хотят заменять, чтобы вы были таким же винтиком в механизме, как и любой другой сотрудник, чтобы это можно было заменить.
Так, ну подождите, давайте не рисовать все такими апокалиптичными красками.
А это не апокалиптичный,
есть
это
конкретные
бизнес.
Примеры. Вот последний год. Есть Брайан Фарго со своей InXile, который выпустили новый Bard's Tale, который был... Ну, очень плохо сделан. Ну, вот максимально плохо сделан. И спустя несколько месяцев, может быть, полгода, я сейчас точную цифру не назову, Microsoft покупает InXile. InXile и Брайан Фарго — это бренды.
Да. Ты не заменишь в компании Брайана Фарго. Если, вдруг, если ты Сид Мейер, тебя не заменят. Да?
Да.
То есть, есть именитые люди под, под, под имя, да, которые, хорошо, собственно, и
здесь
делаются,
абсолютно согласен.
Делаются очень серьезные инвестиции, потому что они будут окупаться. Потому что само по себе это имя,
оно привлекает
людей.
Потому что в них верят людей. Именно конкретно в это имя. Да.
Но в данном случае пример. Это же просто, ну, понимаешь, это может быть просто камео. Я имею в виду, что человек может не иметь реальной управляющей силы в этой компании.
Я подозреваю, что если вдруг имя человека является продающей силой само по себе, то у человека есть аргументы для торга нужных условий, для того, чтобы договориться.
Привет, Игорь Кодзима, человек, который не выпускает игру, зато выпускает мерч, зато подписался в Sony, и миллионы людей ждут его проект, потому что они знают, что это бренд, доходящий, ну, бренд.
Это Кодзима, да, как бы тут даже... нечего, ну, говорить, он, мы сошлись на том, что он гений прошлого года и вообще лицо индустрии и так далее, да.
Это вы на этом сошлись.
У тебя не было выбора, это было коллективное решение, ты поддался.
Да, это было ваше коллективное решение. Но давайте я второй пример раскрою.
Ты участвовал в нем, ты был сопричастным.
Как оппозиция ты был в нем.
Я был в этом замешан, хорошо. Смотрите, второй пример. Есть ребята, которые делают действительно хорошие игры, Obsidian. Вот они делают классные RPG-хи. Они кому-то заходят, кому-то нет. Можно там по-разному подискутировать тему степени инноваций в их проектах, но тем не менее они одни из немногих, кто продолжает делать, ну, то, что называется, true RPG. Что у них происходит с продажами последней части Pillars of Eternity? Ну, печальное все происходит.
Да.
Хотим ли мы, чтобы Obsidian продолжали свою работу? Ну, я вот прям хочу. Я бы хотел,
ну, слушай,
видеть...
слушай, люди, которые сделали Котор, люди, которые не Вегас делали, как бы, конечно, хотим.
Да, и если вдруг, ну, я подозреваю, что это не только мое мнение, там, Карины мнение, это мнение в целом и игровой аудитории, которая будет голосовать деньгой за их игры.
Слушай,
в таких условиях издатель, дайте я просто мысль договорю, в таких условиях издатель может инвестировать в компанию с четкой прогнозируемой, с четким прогнозируемым возвращением инвестиций как локально, так и со стратегической перспективой на, ну хорошо, у ребят сейчас один проект провалился, ну там не сильно, в общем, окупился, но будут еще проекты, мы их поддержим, и за долю в них, которую потом мы можем получить заметно дороже, мы получим ее сейчас. Всем взаимовыгодное сотрудничество получается.
А тут вот, кстати, знаешь, если посмотреть на историю поглощений, ну, чаще всего происходит именно поглощение студии, то есть не вливание инвестиций, да? Ну, вот если мы рассматриваем вливание инвестиций, все, как ты говоришь, то есть люди ждут возврат через определенное время, они подписались, там, поверили в какой-то бренд, еще во что-то, но, ну, часто возникает как раз ситуация, как, ну, когда вот там к закрытию приводят или еще, это когда компания поглощает студию без какого-то именитого бренда, без всего. И вот в этих случаях как раз-таки, ну, чаще всего там происходят сложные моменты. Потому что и у,
ну,
студии...
По-разному.
Нет, бывает, на самом деле, бывает немного хорошего.
Для студии выгодно что? Они получают деньги, они получают второй шанс, они получают стабильность. Для инвестора зависит от того, какие у него были цели. Он либо получает для себя определенный источник денег в дальнейшем, либо он получает для себя какой-то инструмент для каких-то своих задач.
Ну, именно ресурс, да, там, который там
IP,
позволяет...
франшизы, кадры, экспертизу. Да. Там много чего можно получить.
Да, там действительно очень много всего.
И на самом деле вот тут очень многое зависит от того, как разработчик сумел договориться с паблишером. Даже не с паблишером.
Договориться ты обычно, если у тебя дела идут не очень хорошо, не можешь.
Именно поэтому, да. И как раз-таки про плохие случаи, поэтому мы порой слышим чаще, чем про что-то хорошее.
Ну, те же Obsidian, они свой последний проект вытягивали на Кикстартере, и им нормально задонатили, и после закрытия компании они открыли на сайте донат. Им там закидывали бабла просто нереальное количество, но, как говорил уже Толя до этого, проект, ну, не то чтобы был самым лучшим, как бы то, что их сейчас купили Microsoft, я считаю, то, что это спасение утопающего, поэтому они приобрели бренд, они приобрели аудиторию, которая беливит в этот бренд.
Ребята, ну какое спасение утопающих? Ну, камон, нет в бизнесе такого понятия спасения утопающих. Никто не будет просто так вкладывать деньги в убыточную компанию.
Я думаю,
ты
Карина
вкладываешь
говорит,
деньги в ресурсы.
Для нас, как игроков,
вот это сейчас очень спорно.
Просто
убыточная, так, убыточная компания бывает по-разному. Если у тебя есть, допустим, интеллектуальная собственность, которая интересна, в тебя вложат деньги только чтобы ее купить. И неважно, прибыльный у тебя бизнес или нет. Да, сорян, принято. Тут страйк
согласен.
Мне.
Согласен, да, принято.
Ну, смотрите, мы сейчас говорим о случаях, когда ну, компания по тем или иным причинам попадает не в очень хорошие условия, и большой дядя с кошельком, собственно, протягивает волосатую лапу помощи.
Причем, кстати, это чаще бывает именно большие корпорации, потому что, ну, вот такое бездумное, ну, это не особо бездумное, они просто могут себе позволить нивелировать эти минусы, да, вот финансовые.
Ой, там, поверь, там все сложно. Очень даже неплохо просчитывается.
Это да, я просто потому, что они могут себе это позволить, потому что у них кэшфлоу огромен просто. Это траты
разбиваются. Может быть, даже просто диверсификация портфолио, но тем не менее.
В том числе, да.
Я просто к тому портфеле. Хотел сказать, что с точки зрения игрока я понимаю, почему мне надо на эти новости реагировать скорее положительно, чем негативно, но есть обратный пример. Есть успешные небольшие студии, которые хорошо выстрелили, были после этого куплены крупными конгломератами, и что они после этого сделали? Я говорю об Amplitude, который после покупки Sega выпустили второй Endless Space, и...
Но он не очень, да.
Ну, это прям очень мягкая оценка. Я говорю о...
Вова, на сегодня
белорусах, ребятах, This is Police, которые сделали, как они...
Вепи.
После того, как THQ Nordic их приобрел, что ребята сделали?
А что они
сделали? Полис,
вторую часть?
This is the Police 2?
Ну, вот, это собственно...
Это после покупки?
Да.
Ну, а ты не думаешь, что, ну, просто в этот раз не получилось? Ну, то есть я не думаю, что там нордики им прям что-то навязывали.
Да, была самобытная уникальная игра, которую купила крупная конгломерация, которая после этого стала абсолютно дженерик, лишенная какой-то идентичности и напичканная классическими тропами политкорректности.
Да не согласен, вообще не согласен. Проблемы в This is the Police 2, на мой взгляд, лежат в поре скорее того, что ребята попробовали сделать больше... А опыта этого больше у них не было. И не получилось. То есть, если бы они... Скорее, смотри, вот если попытаться разыграть тот сценарий, который ты говоришь, то я бы ожидал, что мы бы увидели абсолютно такую же визуальную новеллу, как первая часть, с каким-то продолжением истории, то есть полноценный сиквел. Но здесь чуваки явно шли на увеличение масштаба. Это риск для инвестора. И я не думаю, что это было с его одобрения.
А вот, кстати,
ну, в смысле, что
кстати
он прям...
по поводу рисков, например, как Respawn Entertainment, когда купили,
ага.
А сейчас была новость, то, что...
Только не говори, что их закрывают.
Нет, их не закрывают, они как раз-таки отменили Star Wars в открытом мире, в песочнице.
Господи, EA отменяет больше игр, чем анонсирует.
Так вот, тут как раз-таки прикол в том, что изначально-то они там много чего хотели делать, много чего интересного, и чаще всего, когда, если у тебя есть инвестор или еще кто-то, ему интересно прогнозировать риски. Ну, скажем так, это прям его прямой интерес.
О,
и
да.
Если ты любишь делать какие-то рисковые проекты, ну, в принципе, тогда много вопросов к тебе, но окей, допустим, если ты любишь, то вот в этом случае, наверное, тебе не стоит быть поглощенным большой компанией, и, в принципе...
Я просто, если будут предлагать купить, то за 3 копья,
да,
если
потому
ты
что, во-первых, ты будешь очень, ну, как бы рисковым активом, собственно, по себе, и это неинтересно никому в бизнесе, это нормально. И вот в этом случае нужно всегда ребятам думать то, что хотим ли мы так, то есть тут придется обязательно меняться.
Слушай, но Respawn купили за 480 что-то там с копейками миллионов долларов.
455, нет?
Это прям конская сумма, как я считаю.
Почему?
И чё?
Почему она конская?
Я сейчас не буду анализировать, насколько это все будет отбиваться, но смотри, получается, я выпустила Titanfall 2 между колдой и батлой. Ну, то есть,
о,
вот,
это было, да, это был
вот
идеальный
месяц
тайминг.
Подряд, ага. Как бы сначала вышла Call of Duty, возможно, Battlefield, ага. Но типа, ну, ага. Мысль ясна, как бы они выпустили игру,
очередной
которая очень похожа по жанру на вот эти вот две большие, как бы, машины по поглощению геймеров, просто вот за 2 недели до и за 2 недели после.
Ага.
И как бы студию купили за очень много денег, ребята, как бы, чем вы думали? Я к тому то, что вряд ли разработчикам понравился тот,
ну,
фидбэк,
смотри,
который получили они от игроков, и вряд ли поэтому будет третья часть, потому что финансовый...
Я, кстати, не взял Titanfall, потому что, ну, я...
Ты играл в Call of Duty, да?
Да.
Смотри, в любом случае, как оценивается там, допустим, сделка? Сделка у тебя оценивается таким образом, что ты берешь условно годовую выручку компании, умножаешь на 3 и докручиваешь туда некоторый коэффициент стабильности. который у всех отраслей и бизнесов может быть разный, но, как правило, у игровой индустрии он довольно низкий. Потому что, что уж говорить, индустрия очень волатильна.
А нет, это не так. Он достаточно высокий, зависит от компании. Если у тебя есть раскрученный IP и бренд, причем ну, не
да,
важно, даже если,
хорошо, если
у тебя...
Если ты не Supercell, да, давайте.
Нет, причем если мы сейчас... Давайте не рассматривать мобильный рынок, потому что в нем нет, он да, пока еще строится.
Да, даже не мобильный рынок, даже ПК-шный рынок. Там все равно все довольно-таки очень-очень рисково. Или консольный, то же самое. Но, ну, просто если ты будешь... Понимаешь, вопрос же в чем с чем сравниваешь? Если ты сравниваешь с нефтью, он очень рисковый.
Ну, хотя вот сейчас...
Или с недвижкой.
Вот, кстати, нет.
Да. Так вот.
Давайте про игры, да.
Да, давайте вернемся. И поэтому, как бы, большая сумма, небольшая сумма, здесь не нужно смотреть на сотни миллиардов или какие-то вещи. Это нужно скорее смотреть по отчету по выручке компании. И...
Там по выручке просто мультипликатор смотришь, по которому их купили.
Да.
И понимаешь,
и вот только с этим ты можешь сравнивать. Много заплатили, немного. А так, о боже, там 400 миллионов это много. Ну, хрен знает. Может, много.
Да, то есть
может,
пока не знаем выручку, которая была у Respawn, если ты сейчас не помнишь, то вот тогда не сможем нормально оценить. Ну, не судьба побыть сегодня нормальными диванными аналитиками нам.
Не, мы все время пытаемся такие хоба-хоба.
Мы пытаемся запрыгнуть на этот диван, да, но он спихивает нас все время назад.
Кстати, отличная шутка. Я буду проходить мимо дивана, на котором сидят аналитики, я обязательно пошучу.
Ох, достанется им снова.
Ну, говоря о больших злых издателей, я думаю, что нужно вспомнить EA, вот, которые закрыли вроде бы 3 игры по «Звездным войнам».
Как же ты их любишь?
Слушай, на самом деле я их люблю и жду вот Anthem, но вот со «Звездными войнами» что-то не это самое, не заладилось. А сначала они, точнее не они, а их дочерняя студия Visceral Games, которая делала Dead Space, которая, кстати, тоже закрыта. Вот, они делали игру по «Звездным войнам», что-то Project... Не помню, какой-то Project.
Естественно... А, который у них был первый трейлер, когда они на кросс-кантсе спускались в такую...
Да-да-да-да-да. И... Что ты думаешь с закрытием студии? Ну, естественно, некому было передавать.
А я помню, я тот проект давно ждал.
Вот, потом их новая студия канадская Motive, которую возглавила Джейд Реймонд, которая продюсер многих Assassin's Creed'ов, они начали делать. В итоге закрыли чуть ли не... Очень быстро закрыли. Потом кто же еще делал? Ну и Respawn делали, собственно, игру по «Звездным войнам», и все закрыли. Тут вообще непонятная история, потому что как бы 3 студии начинали делать игры, и причем некоторые проекты были многообещающими. Например, планировали игру делать про Bounty Hunter. Там были небольшие как бы сливы информации, но то есть по основной концепции проект, он должен был угодить фанатам.
Ну, просто «Звездным войнам» не везет на вот синглплеерные игры. Вот
мне
прям
кажется,
«Звездным
войнам» не везет с «Диснеем», потому что когда каждый чих нужно согласовывать 28 этапов с миллиардом менеджеров, любой производственный процесс превращается в ад.
Слушай, ну не надо большие компании.
Там и до «Диснея» было все негладко.
Подождите, Никита тут нас обвинил. Никита, давай, конструктивно аргументированно.
В «Диснее» живет замечательная студия под названием Pixar, которая прекрасно себя чувствует. И, наверное, ты прав. Как-то я больше не могу в Disney сейчас помнить. Ну, учитывая финансовые показатели, наверное, там все очень хорошо, но, блин, что-то мне так сходу
финансовые
не
показатели финансовыми показателями, но я не могу не вспомнить ни одного случая, когда после поглощения студия, известная самобытными качественными продуктами, меня бы продолжала ими радовать. Вот не могу.
Я вот могу вспомнить, знаешь, на конвейере, когда, например, а если вспомнить... На самом деле, Sony, какие-нибудь студии Монреаль и всех прочих, которые выпускают у нас God of War и так далее, по факту это как бы студии внутри Sony, но выпускают весьма неплохие проекты.
Ну, слушайте, а мы же перед этим в самом начале говорили про Bungie, которая перекупалась несколько раз, и после этого продолжали выпускать игру.
Господи, партнерская работа?
Откуда ты знаешь, какая она там была партнерская?
По контракту?
Ну, судя
по тому,
что рассказывала
там
Карина,
контракт,
это было именно
правда контракт,
партнерская работа.
Их не поглотили, они просто... У них был контракт на несколько игр, и все. То есть
так,
дальше
нет,
делайте,
смотрите,
что хотите, и IP остается за вами.
Дело в том, что если мы говорим про именно, ну, про поглощение в том смысле, это же... Это делается не от хорошей жизни. Компанию переваривают просто. Берут команду, которая была, она финансово несостоятельна, ее скупают по дешевке, берут хороших кадров, разбивают, вливают в другие команды, команды, для команд, ну, для покупателя профит. Он получил себе высококвалифицированных кадров. Для тех ребят профит в том, что, ну, им банально позволили дальше продолжать работать в индустрии. Да, под другим брендом, да, под другими командами, но они не пошли на улицу побираться.
Ну, на самом деле, на улицу побираться никогда не пойдут, давай тоже не утрировать, все будет нормально, особенно в зарубежном геймдеве. Ну,
как
в зарубежном геймдеве будет нормально, там спрос высокий на специалистов. Ну, смотрите, тут... В принципе, вот у нас и две стороны основные, да, если так подытожить. То, что если вы продаетесь, главное, чтобы у вас был хороший бренд. Это прям важно. Ну, потому что если у вас прям бренд, в который верят, вам гораздо проще договориться о выгодных для себя условиях. Даже если вы финально, ну, несостоятельные. И, в принципе, во всех остальных случаях сотрудники окажутся тоже в выигрыше. Это нормальная ситуация.
Ну, и, в принципе, с другой стороны, игроки в выигрыше не останутся никогда.
Слушай, игроки останутся в выигрыше, если бы изначально компания бы тоже была бы именно финансово успешной и могла существовать.
В выигрыше, когда люди, которые делали игры в одной студии, переходят в другую студию и продолжают делать совершенно другие хорошие игры.
Полностью соглашусь. И, в принципе, наверное, на этой ноте нам нужно заканчивать уже. На самом деле, пора.
Ну что ж. Я не согласен с выводами, которые вы сделали, но...
А для этого пишите обязательно в комментарии, если захотите и там поспорить или согласиться с Толей.
Лайки там, вот это все.
Обязательно ставьте нам лайки, обязательно ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь. Лайк, шер, репост, как всегда.
Спасибо, спасибо, ребят, что слушали нас. Пока.
Спасибо.
Подкаст «ЖИЗАГД».